Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня гости, уже знакомые нашим постоянным слушателям. Это руководители Московского независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие, сестры Мария Мохова и Надежда Заматаева. В сегодняшней передаче мы будем говорить о сексуальных преступлениях, когда человек силой, угрозой или обманом принуждается, вопреки его желанию, к какой-либо форме сексуальной активности. Тема для новогодних праздников, прямо скажем, мрачная, но, как ни прискорбно, весьма актуальная. По мнению экспертов, сексуальные преступления, в особенности изнасилования, часто становятся последствиями шумных вечеринок, проведенных в малознакомой компании, да и не только в малознакомой. Но было бы лукавством утверждать, что подобные преступления редкие и укладываются в какой-то график выходных и будних дней. По подсчетам общественных организаций, занимающихся оказанием помощи жертвам сексуального насилия, изнасилование и другие виды сексуальных преступлений происходят постоянно. Так, одна из каждых четырех девушек и один из каждых 10 юношей становятся жертвами сексуальных преступлений, не достигнув 18 лет. В половине зарегистрированных случаев изнасилования жертва, насильник или они оба моложе 20 лет. Четверо из пяти подростков, подвергшихся сексуальному насилию, были знакомы с насильником. Вот в одной из недавних передач мы уже начали разговор на эту тему, но пытались осветить в первую очередь правовую позицию по защите жертв сексуальных преступлений. И тогда нам стало ясно, совершенно очевидно, что прежде чем говорить о том, куда бежать и где искать правовой помощи, необходимо развеять мифы, которые существуют в обществе относительно преступлений сексуального характера. И я вас попрошу назвать самые распространенные мифы, которые преследуют наше общество, а потом уже просто разъясним, что конкретно, что какой миф означает, откуда, может быть, он берется и как с этим бороться. Вот кто готов? Надежда, Мария?
И на самом деле их не 3 и 5, а вот мы условно их делим на 3 группы. Первая группа, касающаяся поведения пострадавшей. Вторые мифы, это касающиеся насильников. Третья группа, где это происходит. И вообще я хочу сказать о том, что мифы существуют для того, чтобы минимизировать зло, которое несет насилие.
То есть минимизировать ответственность насильника.
Да.
Каким-то образом попытаться оправдать его действия, правильно я
понимаю? Ну да, только достаточно часто мифы не говорят об этом прямо. Ну, например, насилуют только молодых, красивых девушек. Значит, если ты не молодая, не очень красивая, или, по крайней мере, у тебя есть какие-то претензии к твоей внешности, значит, ты уже не будешь объектом нападения, значит, тебе бояться нечего. А уж если ты подверглась, то, значит, ты выглядела как молодая красивая девушка, значит, ты этого хотела.
Я сама напросилась.
Да.
Вот это, пожалуй, один из наиболее распространенных мифов. И, кстати, вот вспоминая эту передачу, которая у нас звучала в эфире 11 декабря, люди звонили, мужчины, кстати, в основном звонили в эфир, и как раз об этом и говорили, что как это так, приходишь на почту, она стоит, у нее спина голая, из брюк видны стринги, и ничего удивительного, что потом она становится жертвой изнасилования. Но вообще у меня сложилось, опять же, после того эфира такое впечатление, что в понимании многих и женщин, и мужчин, насильник – это какой-то страшный человек, Чикатило, который выскакивает из кустов поздно ночью с ножом, набрасывается, и вот это вот насильник.
Ну вот, как я и ожидала, вы, значит, нам тоже рассказали один из ведущих мифов. Он, у нас он звучит так: насильника всегда можно узнать по внешнему виду. Это вот одна часть этого мифа. И вторая часть этого же мифа – мужчины насилуют от того, что не могут сдержать страсть. Вот это как бы, да, две стороны одной медали, и всегда в этой части подразумевается, что женщина должна, а, узнать и убежать, и б, контролировать страсть мужчины и каким-то образом нести ответственность за проявление этой страсти. На самом деле, сами мужчины говорят о том, что они спокойно могут контролировать это. И когда мы говорим о том, что он это делает только потому, что он не контролирует страсть, это значит, что мы мужчину уподобляем, ну, там, обезьяне, собаке. Хотя и собаки останавливаются, если их погнать палкой, да? То есть вот... Вопрос вот в чем. Вопрос в том, что мы говорим, что физиология гораздо важнее, чем наша культура, чем наши традиции и так далее. И, безусловно, вот этот миф, он очень распространен. И он может, с другой стороны, звучать так, что он такой галантный, такой приятный мужчина, он всегда со мной здоровается в лифте, он не мог насиловать. И это в большинстве случаев очень сильно мешает людям, которые, с одной стороны, знакомы с насильником, уже не подпадает, да, или знают этого человека как действительно хорошего семьянина, начальника или доброго соседа, мешают просто обратиться в правоохранительные органы, потому что кажется, что действительно, наверное, я что-то не так. И здесь же есть еще один миф, он как бы рядом лежит, да, это многие женщины не сообщают, потому что они как раз и считают, что это они виноваты в том, что с ними произошло. То есть они должны брать на себя вину за изнасилование, они должны контролировать мужское поведение.
И свое.
Они должны понять, что человек, который идет им навстречу, агрессивен, маньяк, и убежать. И они должны не выглядеть, как молодые красивые девушки, чтобы не подвергнуться изнасилованию.
Или уж раз вы выглядите, как молодая красивая девушка, которую просто хочется, простите за грубость, затащить постель, тогда нужно просто сидеть дома и никуда не выходить.
Нет, либо выходить на улицу и быть готовой к тому, что каждый встречный мужчина тебя хочет затащить в постель, имеет на это право, он это делает, а ты в этом виновата.
Вот, кстати, я когда готовилась к передаче, нашла в интернете исследования американских психологов, и они вот к какому выводу приходят. Это вот как раз созвучно будет тому мифу, о котором мы только что рассказали, что наиболее трудной для понимания вещью, связанной с сексуальным насилием, является то обстоятельство, что мужчины совершают насилие не ради сексуального удовлетворения. Поскольку изнасилование включает половой акт, многие люди отказываются понимать это обстоятельство. А на самом деле мужчины насилуют мужчин по тем же причинам, что и женщин, ради ощущения какой-то власти или, возможно, вымещения злости. Они не ищут сексуального удовлетворения, потому что в большинстве случаев изнасилование мужчин ни жертва, ни насильник не являются гомосексуалистами. Вот к такому выводу приходят американские психологи. Надежда, с каким еще мифом приходилось вам сталкиваться?
Есть такой распространенный миф о том, что изнасилование — это всего лишь секс. Если это так, то это не может иметь никаких негативных последствий ни для того, кто это пережил, ни для того, кто это совершает. На самом деле вот тут вот кроется глобальное непонимание общества, основанное на социокультурных особенностях нашего общества. И глобальное непонимание, неразделение вот этих вот двух понятий — секс и насилие, да, вот по прошлому эфиру я помню, да, как нам звонили мужчины, и один из них рассказывал об опыте своей подруги, да, о травматическом опыте подруги.
Которую завезли в лес, и что же она поехала, не запомнила номер автомобиля, и что же вот сама виновата.
Да, да, да. И если она этого не сделала, да, то значит она пережила не насилие, да, а пережила секс, о котором она не захотела заявлять. Вот это, по-моему, на самом деле очень страшно, потому что... Мало того, что это влияет на тех людей, которые вот сейчас в данный отрезок времени существуют в нашей вот реальности, так это еще влияет на те поколения, которые идут следом за нами.
Формирование стереотипов каких-то происходит.
Да, да. То есть укрепляются вот эти вот ролевое поведение, да, когда женщина должна быть податливой, мягкой, не сопротивляющейся, а мужчина должен быть яростным, добивающимся своей цели любыми средствами, не слышащий и не воспринимающий «нет», которое он слышит от женщины. И когда вот, например, на наших встречах мы их спрашиваем, вот вы пришли домой, жена приготовила вам вкусный ужин, и вы съели одну порцию, и она говорит: «Дорогой, вот тебе еще одна порция, я же вкусно приготовила». Вы начинаете отказываться, потому что вы уже чувствуете насыщение, да? И тут она, например, берет ложку и начинает запихивать вам в рот этот вкусный ужин. При этом говоря, что: «Дорогой, ну я же старалась, я готовила».
И что ты ломаешься в конце
концов.
Все
действительно.
Мужчины любят есть.
Да, и вообще путь к этому твоему сердцу, в конце концов, лежит через твой желудок. Вот давай и ешь. Вот происходит то же самое.
Очень интересная аналогия, но, во всяком случае, понимать становится легче суть вот этой вот проблемы.
А все, вот я просто хочу закончить, все это, вот на мой взгляд, зависит от того, что в нашем обществе нет понимания ценностей человеческой личности. Вообще, для чего обсуждаются все эти мифы? Только лишь для того, чтобы не менять ничего внутри своего, вот внутри социума.
Точнее, для чего они появляются? Потому что мы это как раз, я думаю, обсуждаем сегодня и говорим об этих мифах как раз для того, чтобы попытаться что-то изменить.
Да, да. И вообще, да, вот посмотрите, вообще вот урон мифов от, в том, что они отвлекают внимание от личности и от прав личности, да? Когда мы говорим о том, что изнасилование – это преступление, и в отношении личности совершено одно из тягчайших преступлений, да, то тут сразу у нас возникают механизмы по защите прав. Когда мы остаемся на уровне мифов, да, мы говорим, ну они же сами виноваты.
Ну вот, кстати, мы все-таки сегодня поговорим о том, как искать правовую помощь, и где и как ее добиваться, и когда это возможно или невозможно. Но сейчас, раз уж речь зашла о преступлениях, вы знаете, я еще нашла такую формулировку, достаточно странную, как мне показалось. О том, она заключается в том, что сексуальное преступление может и не включать физическое соприкосновение преступника с жертвой. Я понимаю, что да, таким сексуальным преступлением могут быть, может быть, какие-то шуточки или еще что-то, но тем не менее, действительно ли это возможно и так широко распространено? Что это такое? Что за сексуальное преступление, которое не подразумевает обязательного физического контакта?
Но здесь можно, возможно, нужно говорить о сексуальных преступлениях в отношении детей, потому что это абсолютно отдельная категория, и мифы о сексуальном насилии в отношении детей, они просто качественно другие. И здесь можно говорить о том, что с ребенком, не достигшим определенного возраста, даже вот в силу просто понимать, да, о чем с ним разговаривают, с ним даже нельзя разговаривать на сексуальные, околосексуальные темы. Потому
это
что
уже является преступлением?
Это уже насилие. Если ребенок в силу своего развития не способен этого понимать, то разговаривать с ним об этом, это уже совершать сексуальное насилие в отношении ребенка.
Хорошо,
даже это показывать картинки. Это фотографировать детей, ведь сейчас очень сильно распространена детская порнография. И детская порнография в интернете в основном вся произведена в России. И Россия стала на данный момент просто страною секс-туризма, которая предоставляет такой вид услуг, как дети. Когда снимаются фильмы с участием детей, когда это все транслируется в интернет, да, и, в общем-то, можно не трогать ребенка, можно его сфотографировать и повесить эту картинку в интернет, и при этом эту девочку, там, 13-14-летнюю, просто держать в ужасе, да, от того, что происходит. И потом ее можно заставить идти дальше только тем, что есть ее фотография, где она в каком-то виде. Показывать детям порнографию нельзя, показывать... то есть, вот, это все не включает контакта.
Но является, тем не менее, преступлением.
Вот, да, потом есть такие вещи, как подглядывание.
Я бы хотела попытаться возразить с позиции, возможно, взрослого человека, который будет говорить, ну как же так, как же любые разговоры о сексе с ребенком можно считать сексуальным, ну пусть не преступлением, но домогательством, ведь нужно же каким-то образом детей просвещать, им же нужно рассказывать, откуда дети берутся и как-то их готовить. Готовить к жизни в этом обществе. Вот где вот эта вот грань, когда это разъяснение и обучение, а не какое-то сексуальное домогательство или попытка сексуального насилия со стороны взрослого? Ведь достаточно, опять же, распространенный миф среди детей, то, что вот ходят среди девочек, то, что ходят по улицам какие-то дяденьки, которые могут сказать, что они врачи-сексопатологи, а на самом-то деле они вот тебя куда-нибудь заволокут и будут с тобой делать всякие грязные и мерзкие вещи. Но если к маленькой девочке на улице подойдет человек, который представится, что он врач, ну, предположим, и что он хочет ей что-то рассказать, я думаю, что в 70 случаях из 100 она доверится ему.
Вот давайте тогда поговорим о воспитании вообще. Я не думаю, что ребенок, воспитывающийся в нормальной семье, доверится человеку на улице, который скажет, что он врач. Вообще-то по закону у нас дети посещают врача совместно с представителем этого ребенка, то есть мама, папа, бабушка, всегда в сопровождении до 14 лет. С 14 лет дети имеют право обращаться к подростковому врачу без присутствия родителей, потому что с 14 лет у них есть право задавать врачам вопросы о своем здоровье и о своем поведение относительно здоровья без присутствия родителей. Именно в этом возрасте девочка имеет возможность обратиться к врачу-гинекологу или в тот же подростковый кабинет, или в кабинет контрацепции для того, чтобы узнать, каким образом, значит, ей
готовить себя к сексуальной жизни,
да, не задавая этого вопроса напрямую маме, потому что достаточно тяжело с мамой бывает поговорить на эту тему.
Но тем не менее, если мама вдруг проявит такое желание рассказать об этом своей дочери, что это будет сексуальным домогательством или как? Вот просто я пытаюсь утрировать.
Форма подачи материала. Вот если мама начнет девочке показывать порнографию, это будет сексуальным насилием. Если мама возьмет медицинскую энциклопедию и там на схеме, да, на которой учатся все студенты медицинских вузов, попытается ребенку объяснить, или возьмет детскую сексуальную энциклопедию, где тоже это достаточно схематично все показано, и объяснит, я не думаю, что это вызовет сексуальное возбуждение, сексуальный интерес. Потому что это еще один миф. Да, рассказы о сексуальном насилии могут провоцировать сексуальное насилие.
Это миф?
Да. Это миф. Потому что ребенок должен знать, но знать в рамках своей возрастной адаптации, да, то есть не нужно объяснять пятилетнему ребенку механизм оплодотворения. Да? Ему нужно сказать достаточно просто и понятно, что происходит. А вот сказать, что дядя на улице, кем бы он ни представлялся, не имеет никакого права тебя никуда водить, это важно. И это должен знать и пятилетний ребенок. О том, к кому обратиться, если к тебе пристали на улице, кто может оказать тебе помощь, да, что если ты потерялся, нужно искать людей в форме, например. То есть в метро это люди в форменной одежде, сотрудников метро, на улице это могут быть милиционеры, военные и так далее. И подходить к этим людям, потому что это люди государственного служения, как бы.
А
да?
Не является ли, в свою очередь, мифом то, что человек, который в форме, априори не может представлять из себя какую-либо угрозу и не может быть потенциальным насильником?
Ну, это не миф, то есть это тоже, да, то есть мы, конечно же, безусловно, любим доверять людям в форме, но, как сказать, вот вряд ли все насильники в форму оденутся, хотя, безусловно, что там, где служба, там, где иерархические структуры, там очень много проявлений насилия, но, тем не менее, когда ребенок потерялся, ему нужен четкий ориентир, к кому обращаться. В троллейбусе, значит, к водителю. В метро, значит, к сотрудникам метрополитена. На улице, ну, значит, искать как-то. Потому что подходить просто к людям, да, и когда говорит, пойдем, я тебя провожу, вот это тоже опасно. Потому что на самом деле, вот, ну, вряд ли насильник ходит как бы в форме, в надежде, что к нему подойдет ребенок. А то, что увидя, что метается ребенок по улице, не зная, где он находится, насильник подойдет и предложит свои услуги просто потому, что он видит уязвимость этого ребенка. Если мы все оцениваем эту ситуацию, как ребенок потерялся, то он видит его уязвимость для того, чтобы сейчас этим ребенком воспользоваться. Он потерян, он не знает, куда идти, поэтому пойдем, я тебе покажу, и привезти куда угодно.
А является ли мифом то, что чаще жертвами сексуального насилия становятся дети из неблагополучных семей? То есть те дети, у которых родители выпивают, которые много времени проводят наедине с собой, там, со своими своими сверстниками, и что дети, которые живут в обычной, в достаточно благополучной, нормальной семье, они застрахованы от вот всякого рода сексуальных домогательств.
Ну, я бы сказала, что вот последнее, что я услышала, застрахованы, да, вот, вот это является мифом, что есть якобы какая-то категория населения, либо возрастная категория, люди, которые застрахованы от, от переживания подобного преступления в отношении себя. Вот это вот является мифом. На самом деле это не так. Нет, и мы об этом в прошлый раз говорили, нет такого места, где бы человек не мог бы стать уязвимым, где бы ребенок не мог бы стать уязвимым. И вот продолжая вот предыдущую тему, я еще хочу сказать, что существует такой термин в педагогике, это знание, превышающее возрастную, возраст ребенка. То есть знание о сексуальности, о его сексуальности должны соответствовать его возрасту. И вот если, например, кто-то из родителей, мама или папа, начинает вторгаться в границы его личности, да, показывая на нем какие-то, либо демонстрируя ему свое тело, да, либо это сопровождая подробными объяснениями, да, и при этом говоря, например, какие-то вот вещи, не соответствующие возрасту, да, вот это можно уже расценивать как насилие.
Сексуальное, да, насилие. Ну, я просто в завершении первой части нашей передачи, так как уж мы об этом и говорили, хочу привести цитату, вот опять же, из этого исследования американских психологов, которые приходят к выводу о том, что жертвой насилия может стать каждый ребенок, подросток, мать, бабушка или мужчина. Изнасилование не знает социальных, экономических и этнических границ. Ни одна расовая группа не защищена от этого вида преступлений. Хотя каждый может быть изнасилован, и жертвами насилия становятся, как показывает статистика, главным образом подростки и молодежь. В эфире радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель Московского независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова и Надежда Заматаева. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусские власти остановили транзит нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба». О причинах пока не сообщается. Азербайджан остановил прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Как сообщают представители азербайджанской госнефтекомпании, нефть будет переработана в мазут для теплоэлектростанций, на которых до этого использовался российский газ. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял отставку правительства во главе с премьером Даниалом Ахметовым. У берегов Камчатки в Авачинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный за браконьерство траулер. На борту судна около 30 моряков, граждане России, Индонезии и Малайзии. Экипаж на связь не выходит. На Сахалине, где циклон бушует уже вторые сутки, не работает паромная переправа, закрыт аэропорт. Продолжаются восстановительные работы на объектах энергоснабжения. В Москву сегодня вернулись около 500 российских туристов, задержавшихся в Египте из-за поломки самолета. Более 14 часов туристы провели в аэропорту египетского города Хургада. В Багдаде продолжился судебный процесс по делу 6 соратников Саддама Хусейна, обвиняемых в геноциде курдов. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение провести досрочные выборы в парламент. На юго-востоке Бразилии жертвами наводнений и грязевых оползней стали по меньшей мере 50 человек. В индийском городе Аллахабад второй день продолжаются бурные манифестации. Индуисты требуют очистки реки Ганг от промышленных отходов.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководители Московского независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова и Надежда Заматаева. В сегодняшней передаче мы говорим о сексуальных преступлениях, о том, как с ними бороться, но главное, как бороться с теми мифами, которые сложились в обществе и окружают темы, связанные со сексуальными преступлениями. Вернусь опять же к так понравившемуся мне исследованию американских психологов на эту тему. И в частности, они указывают, что изнасилование может произойти где угодно. Некоторые становятся жертвами насилия в собственных домах или автомобилях, другие в парках, кафе и иных общественных местах. И изнасилование происходит в любое время дня и ночи, поэтому здесь говорить о какой-то активности насильников именно по ночам и поздним вечерам не приходится. И вот здесь есть тоже, на мой взгляд, еще один миф, который я вас попрошу развенчать. Существует такое мнение, что в компании знакомых людей не может быть совершено насилие. Я так вот как раз Мария уже об этом говорила в начале нашей передачи, но я бы хотела чуть дальше продвинуться. Когда речь идет не просто о коллеге по работе или о соседе, которого ты знаешь как хорошего человека и вполне вменяемого и жизнерадостного, а когда речь идет о сердечном друге, например, которому ты идешь на свидание. И, в принципе, опять же, те же американские психологи, они говорят, что до 80% изнасилований совершаются на свиданиях. То есть мужчины в этом случае, молодые люди, занимают такую позицию. Но она же пришла, она со мной целовалась, она меня завела. А потом, что, ну, потом какое изнасилование? Она сама хотела, и вот, пожалуйста. В то время как девушки здесь могут достаточно резонно ответить, что, ну, может быть, я и хотела, что ты мне нравишься, и я готова была с тобой целоваться, например, но совершенно не готова была ложиться с тобой в постель. Вот. Насколько этот миф в российском обществе распространен, и вот как можно с этим бороться?
Я бы сказала, что у нас он распространен так же, как и в других местах. И то, что касается статистики, вот тут она полностью совпадает со статистикой нашего центра. Да, у нас тоже 80% всех совершенных преступлений на сексуальной почве совершают именно люди, знакомые с пострадавшими. И о чем тут можно говорить? Во-первых, о том, что в нашем обществе существует потребительское отношение к женщинам. Если я мужчина, то я имею право брать. И до какой степени я буду брать, это уже мое решение.
Ну так она же сама дает. А чего она целуется-то?
Ну да, кто девушку ужинает, тот ее и танцует.
Да. Вопрос о том, чтобы обсудить свои ожидания от свидания, вообще не возникает. То есть заранее мужчина знает, чего он хочет. Женщина тоже знает, чего она хочет, да? Но эти все знания остаются внутри каждого, да? Женщина готова сегодня целоваться, а мужчина готов сегодня лечь в постель. И вот в соответствии с теми ожиданиями еще, которые существуют в обществе в отношении мужчин и женщин, в отношении женщин, женщина должна быть покладистой и покорной, да, я уже говорила, а мужчина должен быть агрессивным и настойчивым. Да, вот и возникает именно ситуация, в которой мужчина становится насильником.
Но в таком случае мужчина, в принципе, совершенно справедливо может заметить, но ведь и она знала, для чего я ее зову на свидание и чего я от нее
для чего
хочу,
вопрос.
Да, сразу возникает
вопрос. На самом деле мы что, вот идем на свидание, у нас каждое свидание заканчивается постелью?
Если говорить об изнасилованиях, совершенных на свидании, угу. Мне кажется, что здесь они принимают просто такую форму, что девушка, если она действительно заинтересована в этом молодом человеке, не побежит писать в милицию заявление о том, что он ее изнасиловал, но сам факт изнасилования, то есть секса против воли человека, уже произойдет.
Изнасилование, да, это не всегда крайняя форма, когда он ее избил, искалечил, да, причинил тяжкие телесные увечья, он понуждает. То есть он не дал себе труда обсудить ситуацию, он не захотел прояснить свои желания, да, он тем более не захотел узнать, чего желает его девушка.
Но мы просто в таком случае приходим к какой-то тупиковой ситуации, поскольку получается, что тогда большинство мужчин, предпринимая действия какие-то насильственного сексуального характера, просто не сознают, что они таким образом совершают преступление, потому что они это не считают преступлением.
Но если считать, что все, что ты хочешь, всегда достается тебе, и спрашивать мнение других людей относительно этого не обязательно. Да, это можно вернуться к нашему примеру с ужином. Ты любишь, когда я готовлю мясо? Люблю. Ты любишь кушать мясо? Люблю. Ну, значит, ешь. Да, несмотря на то, что ты уже съел две тарелки. Но ты же любишь, как я готовлю? Ты любишь мясо, значит, ешь. Вот если ты любишь меня, если ты как бы неплохо относишься к сексу, то, значит, сегодня у нас будет секс, потому что это я уже решил. И спрашивать я тебя не буду, вот, да, то есть вот ты любишь секс, да, вот можешь спросить, такой, да, люблю, ага, значит, она согласна.
Ну вот и получается, что ситуация эта тупиковая, то есть выхода из нее никакого нет, не говоря уже о правовом выходе. Здесь можно только идти, и то, если партнер согласен, например, если это муж, можно вместе обратиться к семейному психологу-консультанту или дома попытаться провести доверительную беседу. А право здесь абсолютно бессильным получается, потому что вот эта вот основная идея правовая о неотвратимости наказания, то есть неважно, какой будет срок, что это будет там, 3 года лишения свободы, штраф или смертная казнь. Важно, чтобы человек осознавал, что это неотвратимо, что если он совершает то, что совершать нельзя, то он будет наказан. А вот здесь получается, что этого не происходит.
Почему? Вот мы как раз тут подошли, вот вы сейчас очень здорово сказали, вот мы подошли к социальной составляющей вот, того, что называется сексуальным насилием. Да? Почему это происходит? Потому что большая часть вот этого явления поддерживается вот этими мифами обществом. Да, когда каждый из нас, услышав, что кто-то подвергся любой форме сексуального насилия, скажет, что это недопустимо, что это неприемлемо, что это преступление, что вот этот человек, который совершил вот это, он стоит на грани вот тюрьмы, да, вот тогда будет меняться отношение к тем людям, которые пострадали. И тогда будет меняться отношение к тому, что совершают люди у самих себя. Да? То есть каждый будет задумываться над своим поступком. Что я совершаю? Я вообще хочу казаться мачо, добиваться всего путем насилия, или я хочу жить в обществе, в котором меня уважают как личность?
Но, к сожалению, у людей нет понимания, что они на грани тюрьмы, вот если речь идет о вот именно таких преступлениях. Да и вообще установок таких серьезных на этот счет нету, что вот это недопустимо, потому что будет ответственность.
Неотвратимость наказания идет от понимания того, что ты совершаешь преступление. Но для этого ты должен понять норму. Мы пока обсуждаем только, что вот так говорят, для нас это нормально, почему вы говорите, что это мифы? Мы должны проговорить, что мифы – это ненормально, это неправильно. И то, что мы продуцируем эти мифы, рассказываем, да, все время, причем они рождаются вот просто в обществе, потому что сейчас вот, например, милиция очень любит говорить мифы. Они приходят с заявлениями, чтобы стребовать с парня денег. На самом деле вот этот миф, рожденный, да, нашими правоохранительными структурами, оправдывает бездействие правоохранительных структур. Потому что для них дела об изнасиловании, они их не любят.
Их очень сложно доказывать.
Сложно доказывать, сложно допрашивать. Жалко эту девочку, жалко, да, очень большие сроки, много
экспертиз. Все они мужчины, которые ассоциируют
себя. Они мужчины, и они склонны как бы...
Посочувствовать
насильнику. И тут вопрос такой. Девушка пришла, принесла заявление, что ее изнасиловали. Это заявление ей должны дать талончик. После этого, по закону, 3 дня или в исключительных случаях до 10 дней. В нашей практике меньше, чем 10 дней не было. Прокуратура принимает решение о наличии факта изнасилования и о возбуждении уголовного дела. Вот именно в эти 10 дней эти самые правоохранительные органы и стараются встретить жертву и насильника. Я слышала такое циничное высказывание. Я их посадил в своем кабинете и сказал: договаривайтесь, ребята. В какой ужас надо поселить человека, чтобы посадить его напротив насильника и сказать: договаривайтесь. Тем не менее, при любом удобном случае, вот сколько раз выступали представители правоохранительных органов, этот миф продуцируется на раз. Они приходят, чтобы срубить денег. А у человека просто нет сил дальше противостоять такому беспределу.
Я слышала этот миф, и, кстати, слышала еще один миф, который я вас тоже попрошу по возможности развеять или сказать, что это и не миф вовсе, о том, что человек, который все-таки был осужден за изнасилование и приговорен к реальному сроку лишения свободы, уходя в колонию, оттуда уже, как правило, живым не возвращается, потому что вот весь преступный мир категорически не принимают вот такие преступления, и они просто убивают этих самых насильников внутри колонии.
Здесь можно говорить о том, что криминальная среда как бы более честная по отношению к такому виду преступлений, нежели общество, которое старается не замечать того, что это преступление, и делать вид, что там кто-то в этом виноват, но это не такой большой вред, это не такая большая беда. Я не могу вам сказать точно статистику, насколько выживают люди в тюрьмах, которые сидят по таким преступлениям. Я знаю только, что там есть такая тенденция, да, вот если ты сидишь за это, именно это ты здесь и получишь. Мы хотим сейчас говорить о том, что вот насилие недопустимо, поэтому давайте всех насильников посадим в тюрьму, они перевоспитаются. Давайте говорить о том, что у человека есть такая очень серьезная сфера жизни, как его сексуальность, в которой точно так же, как в любой другой сфере жизни, точно так же, как поесть, поспать, ходить на работу по контракту, покупать машины, совершать какие-то сделки и так далее, существуют определенные права и правила поведения. И что никто не имеет права ни за кого решать, в какой момент наступает вот это желание этой сексуальной связи, да, близости и так далее. И как мы покупаем платье, да, и муж и жена, муж может спросить: да тебе нравится это платье? Мы его купим. Тебе не нравится это платье? Мы его не купим. Или там еду какую-то готовить. Да, происходит некий обмен мнениями. Так вот, когда этот обмен мнениями совпадает, мы сейчас хотим быть вместе. Все замечательно, никакой проблемы нет. И давайте вот говорить об этом, да, что люди имеют право и должны говорить о своей сексуальности, имеют право быть сексуальными, интересными, привлекательными. И если вдруг, не дай бог, кто-то присваивает себе право распоряжаться моей сексуальностью, я имею право говорить об этом громко и во весь голос. И не надо ждать, пока человека изнасилуют.
То есть это уже, безусловно, будет рассматриваться как недопустимость насильственных действий в отношении
человека. Когда мне в ответ, да, люди, проходящие на улице, если я скажу, вот ко мне пристают, когда они мне скажут: давайте мы вас проводим, давайте вместе, молодой человек, вы видите, девушка не хочет с вами общаться или что-то, да? То есть не тупо пройдет мимо толпа, а отреагирует и скажет, что нет, недопустимо. Недопустимо, когда ребенок пришел, сказал об этом в школе, чтобы его обвинили или стали обсуждать с ним, что ты сделал для того, чтобы к тебе пристал дядя на улице. Вот. То есть не нужно доводить до преступления. Реагировать можно на гораздо более ранних подступах к этой проблеме. Реагировать нужно, вот нужно обсуждать мифы для того, чтобы у человека складывалось понимание нормы.
Вовлекать общество просто вот в эту борьбу.
Потому что...
Может, несколько пафосно, конечно, прозвучало, но тем не менее.
Да, потому что общество и вообще реакция общества на то, что происходит, и молчаливое согласие на то, что женщины сами виноваты в совершенном над ними изнасиловании, это очень большой стимул, это очень большой рычаг приложения силы для насильников. Потому что если есть такая возможность, если можно апеллировать к обществу, да, что парня посадили ни за что, и он там сидит, а я тут бедный адвокат, это возвращаясь к прошлой передаче, да, пишу уже столько писем. Быть такого не может, чтобы посадили ни за что. Быть такого не может. Эти преступления так тяжело доказываются, что если доказали, это стопроцентно, это любой судья может сказать. И я еще хочу сказать, что вот в принципе, да, вы сегодня очень много приводили примеров американских психологов-исследователей.
Их подходов к этой проблеме.
Это не их подходы. На самом деле вот идет такое стопроцентное попадание. Потому что все, что сказано в американском исследовании, абсолютно вот стопроцентно ложится на статистику центра сестры. И мы точно так же говорим, что в основном, да, сексуальное насилие совершается в отношении детей или женщин. Хотя есть вот в нашей статистике, да, у нас 2% обращений это мужчины. Значит, в принципе, обычно изнасилование совершается одним человеком, да, то есть это единичное нападение. В 60% всех известных нам случаев, а несколько человек, то есть группы лиц, это 27%. Что отношения между насильниками и пострадавшими в большинстве случаев это люди, знакомые друг с другом. И сюда входит и изнасилование в браке, и домашнее сексуальное насилие, и изнасилование на свидании, и изнасилование какими-то людьми близкими к дому, вхожими в дом, да, или
соседями, знакомыми
и так далее. Потом, что изнасилование совершается не только на темных улицах в темное время суток, да, не только в подъездах и лифтах, потому что вот об этом говорят, это предупреждают. Но тем не менее, у нас самый большой процент изнасилований совершается дома у жертвы. То есть это вот абсолютнейшее такое, да.
Вроде бы на своей территории, да, где человек себя чувствует, может чувствовать в безопасности.
Да, и уже потом идет дома у насильника, а потом идет все остальное, и такие вещи, как парки, машины, подъезды и так далее, занимают всего 4% от общего числа всех изнасилований. Что нету места, в котором не совершается изнасилование, что у нас были примеры и в государственных, и в очень высоких государственных институтах.
Это к вам обращалась ведь женщина из администрации, из комендатуры кремлевской?
Да. Значит, и вот из кремлевской комендатуры, и из учебных учреждений, и из лечебных учреждений, и из каких-то просто маленьких контор, частных организаций, да, то есть из бизнеса, из большого бизнеса. То есть на самом деле человек может быть подвергнут сексуальному насилию абсолютно везде. Нету этого вот этой безопасной зоны, которую опять-таки создают себе люди. Те же, вот, как правильно Надюша сказала, правоохранительные органы, когда они говорят, что они сами обращаются, чтобы получить денег, а в уме, да, у человека, но с моей женой и дочерью этого никогда не случится. Я их защищу, потому что я милиционер. Ничего подобного. То, что папа милиционер, не защищает ни его жену, ни дочь и ни мать.
Ну, в определенной степени это даже где-то и риск.
Следующий момент, который тоже очень важный, это нету социальной группы, да, то есть тоже абсолютно не
важно. Национальный,
социальный. Расовый, вера не спасает. То есть вот это абсолютно то же самое, что в Америке. И наша статистика, да, уже ей там 12 лет мы ее собираем и анализируем. Есть еще один из мифов, что насилуют лица кавказской национальности. Мы специально, да, проверяли нашу статистику именно по этому критерию. Оказалось, что ничего подобного. И поэтому как бы просто нужно говорить открыты, да, может быть, с цифрами в руках, может быть, вот с мифами в руках, об этой проблеме для того, чтобы люди начали сами задумываться, да, а какие мифы они продуцируют в своем сознании, и как этот миф может быть перевернут, чтобы увидеть на самом деле абсурдность ситуации.
Мы как раз вот это и попытались сделать в сегодняшней передаче. Я надеюсь, что те, кто нас услышали, может быть, кто-то и не согласится, но во всяком случае задумаются о том, потому что проблема действительно довольно серьезная. И проблема не только, опять же, мы уже об этом говорили, не только женщин и подростков, но в принципе это проблема всего общества. Но учитывая, что наша передача все-таки звучит в праздничные дни, не хотелось бы заканчивать ее уж на совсем такой пессимистичной ноте. И, может быть, вы сможете дать не какие-то конкретные рекомендации, потому что я понимаю, что это странно, но посоветуйте, что делать людям для того, чтобы... Какой вклад они могут внести в борьбу с насилием, в том числе и сексуальным насилием? Что конкретно может каждый человек сделать для того, чтобы как-то помочь эту ситуацию исправить? Ну, помимо того, что он задумается над этими мифами, что-то еще?
Я думаю, что прежде всего каждому, кто нас услышит, и если до этого момента он не осознавал себя личностью, ему нужно это сделать. И когда это произойдет, тогда возникнет следующий вопрос. Я хочу жить в том обществе, которое толерантно относится к насилию. Наверное, вот после того, как человек осознает себя личностью, на этот вопрос будет однозначно ответ «нет». Да? И тогда возникнет следующий вопрос. А что я могу делать для того, чтобы чтобы общество перестало так относиться к тому, что существует насилие внутри него? Наверное, заявлять о своей позиции. Да? Заявлять о своей позиции, когда он слышит анекдоты о насилии, да? Не поддерживать их, заявлять о своей позиции, когда кто-то из его знакомых пережил насилие, сказать ему, что ты не виноват, я с тобой, и обратись там туда-то и туда-то, да, обратись в центр сестры, в конце концов, на нашу телефонную линию 901-0201.
Еще раз повторите, пожалуйста.
Телефон доверия центра сестры 901-0201.
Код Москвы 495, вы работаете круглосуточно?
Мы работаем с 10 утра до 20 часов вечера, и после этого времени любой позвонивший может оставить сообщение.
На автоответчике?
Да.
И вы уже свяжетесь потом с людьми, или это просто как возможность выговориться?
Да, это как возможность выговориться, но тем не менее у человека всегда остается возможность еще раз нам перезвонить. Мы всегда ждем звонков от тех людей, которым нужна помощь. А людям пострадавшим эта помощь нужна. Родственникам пострадавшим эта помощь тоже нужна. Так вот, да, когда человек будет заявлять свою позицию и пострадавшим, да, и будет заявлять свою позицию в любой дискуссии, вот звоня на прямой эфир, да, были звонки ведь на прошлый прямой эфир, когда люди говорили, что разговоры о провокации, разговоры о виновности пострадавших – это неприемлемо.
Да, мужчина,
вот это,
кстати, звонил.
Это ростки нетерпимости к насилию. И вот это я поддерживаю и к этому призываю.
Мария?
Ну, во-первых, можно поддержать деятельность центра «Сестры». Какой-либо форме, я так вот...
Да, потому что в общественной организации...
Да, и безусловно, нам...
Существуете как волонтеры фактически.
Да, нам нужна и помощь, и поддержка, и как бы человеческий ресурс нам всегда нужен, и как бы финансовый, потому что, в общем-то, достаточно сложно выживать в нашем таком сложном и меркантильном мире. Второе, это, безусловно, конечно... переосмыслить свою позицию и самому понять, в каком месте, да, я не терплю это насилие. И как я буду это показывать? Я не буду применять насилие сам. Я буду помогать тем, кто пострадал от насилия из моих близких. Я не буду рассказывать, как бы, да...
Скабрёзный анекдот.
Да, или, по крайней мере, я буду четко отслеживать, что я это делаю, и хотя бы это уже шаг вперед, да, и на самом деле я буду как бы честен, да, я буду заботиться о своих ближних, я буду их любить, спрашиваю у них, чего они хотят.
Ну, это вообще уже универсальный совет, да, нужно сказать, потому что если руководствоваться только вот этим последним правилом, то уже просто наша жизнь должна быть замечательной и прекрасной.
Ну, потому что, да, всегда мы кажется, что я как бы, да, могу, я знаю лучше, что вам надо. Ну, вот надо вот это осознать, что я лучше не знаю, и, наверное, лучше спросить у того, кому надо, чем же ему помочь. Потому что это одна из основных ведущих как бы мыслей Центра сестры. Мы не говорим, как надо, мы не говорим, идите в милицию, или там обязательно надо написать заявление. Нет, мы спрашиваем, что вы хотите. Вот сейчас, что вы хотите, что вам сейчас нужно. Есть проблема медицинская, есть юридическая, есть проблема вашего психического здоровья. Что вас сейчас волнует больше всего? Давайте мы поговорим об этом. Вас волнуют ваши чувства? Давайте поговорим об этом. То есть на самом деле нужно увидеть вокруг себя, да, ну, увидеть себя личностью, безусловно, но увидеть вокруг себя тоже личностей.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». У микрофона была Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня тему сексуальных преступлений обсуждали руководители Московского независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова и Надежда Заматаева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходит из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.